Вы меня слышите, вот, видите, ребята?
Очень хорошо, да, вас
здравствуйте.
Здравствуйте, я вас тоже. Давайте тогда начнем.
Хотел спросить первым делом, сами ли вы выбираете себе собеседников, хотя я, в принципе, наверное, знаю ответ на этот вопрос, но тем не менее хотелось бы от вас это услышать. И готовитесь ли вы к беседе, потому что вот мы готовились к беседе, скажем, прямо, то есть мы посмотрели несколько телемостов, нашли в интернете какие-то интервью, почитали и немножко в эту тему погрузились для того, чтобы как-то могли мы с вами друг друга понимать.
Я вам скажу, я занимаюсь кабалой 35 лет. Это моя специальность, я и живу. Кроме часов сна, там 5-6 часов в сутки, все остальное время это моя специальность, моя работа. И я просто этим живу, поэтому готовиться, я не могу готовиться ни к чему. К этому. Я и к своим занятиям, я провожу занятия каждый день с 3 до 6 утра. С 3 ночи до 6 утра. И я к ним тоже не готовлюсь. Я заранее не знаю, что я буду преподавать. Я прихожу, передо мной кладут план занятий трехчасовых. И они идут. Каббала это не физика и не какая-то другая наука из нашей жизни. Это та наука, которой ты должен жить. Ты должен в этот момент переживать то, что ты рассказываешь. Быть в этом состоянии. И поэтому готовиться к этому невозможно. Кроме того, сидят передо мной двое приятных молодых людей. Я не знаю, кто и что. Я должен на вас настроиться, я должен вас почувствовать. И таким образом происходит беседа. Так что я не готовился. Но я надеюсь вас не разочаровать. Пожалуйста.
Подготовку к разговору не подготовку к разговору о каббале, а я имел в виду, знаете ли вы тех людей, с которыми вы будете разговаривать? И
нет, тоже не знаю. И никогда не знаю заранее. Потому что, а что мне могут сказать о человеке? Кто он, что он, чем занимается? Это очень внешне. А меня интересует с ним внутренний контакт. Ну, занимается он чем-то в нашем мире. Тут надо о чем-то другом, более глубинном общаться. И поэтому я, как правило, не исследую собеседника. Не так, как на телевидении обычно проводят специально перед этим опросы. И все это нет, этого у меня нет. Я даже если бы мне и присылали всякие данные, я бы ими не пользовался.
Ну, тем не менее, позвольте представиться. Меня зовут Олег.
Да, меня зовут Сергей.
А вас мы знаем.
Да. Ну, хорошо. Я вас слушаю. Вас интересует что-нибудь обо мне, пожалуйста.
Да, в первую очередь, поскольку мы оттолкнемся от того, чем мы, собственно, занимаемся, исходя из ваших интервью и телемостов, которые мы уже посмотрели, мы знаем, что из современного искусства, вообще из искусства, в принципе, по большому счету, вас сейчас интересует только музыка. И нас очень заинтересовала именно каббалистическая музыка, да, вот как она выглядит и можно ли где-то ее взять, чтобы послушать. Нам, например, это очень интересно, да?
Каббалисты в течение 5000 лет существования каббалы сочиняли очень много музыки, и она до нас практически не дошла. Дошли только слова, а музыки нет, ее не записывали никогда. Мы знаем каббалистические мелодии где-то 200-300-летней давности максимум. Известны нам в основном мелодии только лишь ну, столетней, 150-летней давности каббалистов. И в основном это последнего великого каббалиста 20 века, Баля Сулам его звали. Баля Сулам. И он оставил нам много своих мелодий. Они есть у нас CD. В хорошей обработке, я надеюсь. Ну, у вас критически может быть свой взгляд, но это то, что мы смогли сделать. У вас этого не было, да? Вы не слышали?
Нет.
Ну, так значит, вам там это обязательно дадут, и вы сможете этим заняться. Музыка в каббале очень приветствуется, потому что каббала повествует нам о мире, который находится вне нашего мира, вокруг нашего мира. Наш мир как сфера, в которой мы существуем, живем. Вся наша Вселенная, как маленький наш шарик, на котором мы с вами существуем. А вокруг этого существует огромная сфера сил, которая воздействует на всю нашу Вселенную, на весь наш мир и на нас в том числе, и пронизывает всех нас этой сеткой сил. Вот эта сетка сил, она полностью управляет нами. Она держит на себе всю материю нашего мира. Неживую, растительную, животную, человека. И полностью управляет нами. Мы даже не чувствуем, как сквозь нас это все проходит и управляется. Вот этими силами, их управлением, целью их управления, всем этим занимается Каббала. И поскольку это неощутимо в обычных наших человеческих пяти органах чувств, а рассказать об этом людям надо, тем более в наше время, потому что мы не знаем, для чего мы существуем, у нас этот вопрос возникает, мы не знаем, куда мы идем в наше тревожное время такое непонятное, и нас это просто жизненно важно для нам, нам это знать, то Каббала пытается это все передать. Но передать это очень тяжело. Для этого надо развить особый дополнительный орган чувств, чтобы ощутить эту сетку сил, понять ее, всю эту природу, и одновременно с этим овладеть каким-то средством коммуникации с ней. При этом получаешь возможность управлять собой, своей судьбой, понимаешь мир, понимаешь поступки людей. Но для того, чтобы дать человеку какой-то контакт с этой силой, с этими большими воздействиями на нас, для этого надо как-то хоть приблизить человека к этому. И поэтому для этого, хотя и существует множество книг, но они все-таки сухие и очень тяжело написанные. Это наука, как ни крути. В ней существуют графики, таблицы, формулы. Очень есть и сложные вещи. Но она абстрактная, а вот музыка, она позволяет лучше, чем любой другой язык, передать переживания. И поэтому, когда я, как каббалист, ощущаю эти воздействия, эти силы, которые воздействуют на наш мир, меняются, управляют нами, двигают нами, то мне, конечно, легче, если бы можно было их все время рассказывать в звуках, в чувствах. По сути дела, каббала – это чувства, но без их носителя. А передать самое простое, это, наверное, с помощью мелодий, звуков, не словами. Поэтому каббалисты с удовольствием пользуются, если это возможно, мелодиями. Сочиняют сами, напевают, передают таким образом. И песня у нас в каббалистической среде, а у нас это примерно 2 миллиона человек по всему миру, находятся с нами в контакте, которые занимаются каббалой, изучают ее, общаемся мы таким образом между собой, причем постоянно через интернет у нас существует огромная эта сеть глобальной связи, и мы очень много поем.
Замечательно. Может быть, сразу зададим вопрос по поводу книг, вы начали говорить. Вот именно книга «Зоар», да, она правильно, как она правильно называется, она доступна простым людям? Человек ее может прочитать?
Нет, книга «Зоар», она простым людям недоступна, ее очень тяжело читать. В оригинале вообще она написана на арамейском языке.
А? Нам не слышно.
Алло, им не слышно вдруг, Саги? Вот. Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно, да. Ага.
Книга «Зоар» написана на арамейском языке 2000 лет назад. Арамейский язык – это разговорный язык в Древнем Вавилоне. Оттуда исходит каббала. И ее невозможно понять обычному человеку. То есть она рассказывает уже человеку, который начинает ощущать эту сетку сил, эту внешнюю природу за нашим миром. И поэтому не ощущающему она ничего не говорит. Там рассказываются странные рассказы. Вроде бы как о нашем мире, а не о нашем мире, о каких-то птичках, о каких-то животных. Непонятно о чем. А на самом деле подразумеваются эти глубинные силы, высшие, управляющие нами, но это только намеки для обычного человека непонятные. Я перевел с комментариями самую главную из книги «Зоар». Книга «Зоар» — это вообще 20 томов. Я перевел первый том, потому что он является самым главным, основным. Он у меня есть на русском языке. Так и называется книга «Зоар». Значит, вы ее можете тоже там, где вы сейчас находитесь, получить. Но она, ну, так, для впечатления она что-то может сказать. В принципе, это только уже книга для тех, кто вошел в ощущение высшего мира. А до этого есть остальные книги, которые вам объяснят, как войти в это ощущение.
Да, да, хорошо.
А вот скажите, Каббала – это наука, то есть из всех ваших телемостов и интервью мы поняли, что это так. Если это наука, то должна быть какая-то конкретика, то есть законы, примеры. Вот та же книга «Зоар», да, насколько я знаю, там есть предсказания будущего, того, что должно произойти, и того, что уже произошло, то есть поскольку оно давно написано. Есть что-то конкретное, вот какое-то предсказание, которое сбылось? Сможем ли мы заглянуть в то, что будет дальше, и понять это до того, как это произойдет?
Каббала нам рассказывает о развитии мира с помощью этих высших сил. Каким образом эти высшие силы, которые вокруг нашего мира существуют, пронизывают наш мир, управляют нашим миром. Каббала говорит о том, что все в нашем мире находится под полным управлением этих сил. Ни у какого человека нет никакой свободы воли. То, что вы сейчас сидите, как вы разговариваете, что вы думаете, все определено от поведения атомов, молекул и всех ваших внутренних систем и вообще всей системы Вселенной вместе. Ни в чем у человека нет свободы воли. Мы полностью управляемы. Когда начинаешь понимать эту сетку сил, видишь, что мы абсолютно просто роботы, завязанные на это дело. Просто мы этого не осознаем. Это подсознательно внутри нас это происходит, неосознанно нами. Но существует у человека возможность вмешаться в работу этих сил над ним и таким образом определить свое будущее. Раскрывается вся все движение этих сил, к чему двигается вся природа, к чему двигается весь этот космос, человечество. Оказывается, мы двигаемся к тому, чтобы действительно понять, раскрыть для себя эти силы и соединиться с ними, то есть разорвать вот эту вот оболочку вокруг нашего мира и соединить оба мира вместе, чтобы мы существовали в одном общем мире. Тогда мы начинаем ощущать себя вечными, начинаем ощущать себя совершенными, начинаем ощущать себя такими же могущественными, как эти силы. Вот привести к нас к такому состоянию, когда мы достигаем вечности, совершенства, власти над всей природой, а не так, как сегодня мы абсолютно управляемый, не в состоянии ничего изменить. И этот рок, который перед нами, через минуту, секунду что-то случится, или там через годы, мы абсолютно не знаем, чтобы он был абсолютно нами управляемый. Для этого существует Каббала. И поэтому человек в нашем мире, что бы он ни придумывал, он ничего не может изменить. Он может только лишь раскрыть для себя эти силы, и после того, как он их раскрывает для себя, вот тогда он берет на себя управление ими. В той мере, в которой мы постигаем их, в той мере, в которой мы понимаем, как мы на самом деле должны себя вести. Поэтому мы видим по всей истории человечества, что мы ничем как бы не управляли до сих пор. А сейчас сама природа — это глобальная проблема, которая возникает перед нами, угроза уничтожения в будущей войне или климатические какие-то катастрофы, крушение жизненных этих всяких ценностей прошлых. Все это подталкивает нас к тому, чтобы мы действительно задались вопросом о управлении своей судьбой. Так вот, Каббала не может вам сказать в будущем, каким путем вы придете к своему наивысшему совершенному состоянию. Этот путь зависит от вас. То есть от того, насколько человек возьмет в свои руки управление своим путем. Но достичь этого состояния конечного, когда мы выйдем на этот вечно совершенный уровень, мы обязаны, каждый из нас. То есть или в этой жизни, кругообороте, в этой, или в следующем жизни, но мы все равно обязаны будем к этому прийти. К этому нас природа приведет. Человек, который знакомится с Каббалой, это значит, что его уже эта высшая сила, общая, управляющая нами, привела к возможности в этом мире, в этой жизни, сейчас постичь ее, взять управление на себя и начать ощущать себя совершенным и вечным, таким же, как эта сила. Это уже можно, значит, тот человек, который об этом слышит, который получает эту возможность выхода на контакт с этой силой, он, значит, уже может управлять своей судьбой. Но, опять-таки, если вы мне скажете, в течение какого времени мы должны достичь этого состояния, или каким путем, это абсолютная свобода воли человека, и это нельзя предсказать. Каждого из нас. То есть мы можем прийти к наилучшему состоянию, предсказано, в принципе, не предсказано, это видно по всем графикам, что, допустим, за ближайшие 200 лет мы должны прийти к состоянию, когда все мы постигнем цель нашего существования, это высшее существование, мы выйдем на уровень независимости от нашего тела, вот этого тела, наше «я» существовать будет в рамках вот этой силы внешней, оно будет отождествляться с этой силой, не будет ощущать себя в животном теле. То есть так, как мы ощущаем себя после смерти этого тела, но каким образом к этому прийти в течение этих 200 лет или раньше, я не могу сказать, это зависит от каждого человека. Каббалист, который начинает этим заниматься, достигает этого состояния где-то от 3 до 5 лет занятий. Он может прийти к такому состоянию, когда для него уже вопрос жизни и смерти или его судьбы не существует. Это полностью в его власти.
А вот вы говорили о том, что как раз у нас есть 200 лет, и я так понимаю, что одна из ваших целей привлечь как можно больше людей к вашей методике, да? И
ну, потому что...
Что можно сказать обычным людям, которые привыкли к обычным ценностям, да, которые сейчас мы видим вокруг? То есть у человека есть свои проблемы, квартира, машина, еще какие-то вещи. Захочет ли он знать, что он не может ничего изменить в жизни? И что именно мы можем ему сказать, чтобы он, допустим, к вам присоединился, к нам, или если мы вас будем поддерживать там, к нам? Вот что-то нужно сказать конкретное. Люди ждут конкретики всегда.
Вы понимаете, дело в том, что человек желает наполнения, а наполниться в нашем мире мы никак не можем. Потому что если вот мне хочется выпить стакан воды, я его выпиваю, я наполняюсь, и после этого у меня пропадает наслаждение им. Я должен искать, чем бы еще насладиться. Что бы еще захотеть. Поэтому работает реклама, она как бы мне показывает, если ты этого захочешь, и ты это приобретешь, то тогда ты получишь наслаждение. Все мы ищем наполнение, наслаждение. Так вот в нашем мире это невозможно. Мы просто гоняемся за все большими и большими наполнениями, наслаждениями, и остаемся все равно пустыми. Люди, которые достигают вроде бы таких больших возможностей, они остаются все равно пустыми. Они себя каким-то образом забалтывают, что якобы у них все есть, но на самом деле внутри они опустошенные. И человек умирает, и у него ничего с собой не остается. Практически он только просуществовал для того, чтобы как-то себя более-менее комфортно поддерживать в течение этой несчастной жизни. А Каббала, она позволяет вам... Сама методика, почему называется Каббала? Каббала от слова «получать», «получение». Это методика насыщения, причем постоянно возрастающего, не уходящего, и которая дает вам ощущение абсолютного существования, полного существования. Знаете, как вы все время находитесь во все большем и большем наполнении. Вас не беспокоят такие мелочи нашей жизни, которые беспокоят обычного человека. Вы все время в наполнении, абсолютном наполнении. Это не уводит человека от нашей жизни, как ни странно, как в обычных этих методиках, а дает ему возможность еще полнее жить. Но он сквозь эту жизнь, сквозь этот мир начинает ощущать высший мир. Он начинает видеть всех людей, как существующих в одной общей душе. Он начинает видеть всю необходимость в том, что происходит с ним в этой жизни. Он он просто, ну, как маленький ребенок, который утром вскакивает. Вы помните, как вы с радостью вставали утром, с большими глазами так на весь мир горели? Вот, вот так вот каббалист смотрит на мир каждую секунду. То есть это методика, которая позволяет нам наполняться, и при том не просто в нашем мире вот этими всякими мелкими приходящими наслаждениями, а не уходящими. И самое главное, что вы начинаете ощущать себя вечно существующим. У вас появляются совершенно иные ценности, иные измерения. Вы выходите в другое измерение, одновременно с нашим, реально существующим.
Это очень заманчиво, но дело в том, что это никак обычный человек не может проверить. То есть это вопрос доверия, вопрос веры, наверное, даже, да? То есть надо поверить в то, что ты этого достигнешь, для того, чтобы начать к этому приближаться и этим заниматься. То есть это каким-то образом сближает, наверное, каббалу с религией. Все-таки с какими-то основными религиями. Но я просто о своих ощущениях говорю. Мне кажется, что истории религии и каббалы, они вот где-то все-таки из одного места росли. Поэтому я хотел спросить, собственно, где истоки, где, в чем истоки каббалы и кто это знание принес. То есть оно же не могло возникнуть из ничего. Кто-то
конечно
сидел и думал.
Да, вы правы, Олег. Дело в том, что религия к каббале не имеет никакого отношения. Каббала ни в коем случае не занимается никакими религиозными атрибутами и отправлениями. Каббала не имеет отношения ни к каким объектам нашего мира, ни к зажиганию свечей, ни к молитвам, ни к каким-то зданиям молитвенным, ни к каким-то ритуалам. Никаким традициям, абсолютно никакого. То есть каббалой у нас, допустим, в мире занимается 2 миллиона человек, как я сказал. Это люди от Новой Зеландии до Южной Америки, и Аляски, и Южной Кореи. Самые разнообразные. У нас проходит конгресс раз в году. На нем собираются люди там, из 50-60 стран, говорящие, соответственно, на таком же количестве языков. Мы выпускаем книги на 17 языках. Мы транслируем постоянно наши занятия на 8-9 языках. Совершенно не имеющие отношения к религии в том, что вы можете оставаться в своей религии, если она вам интересна или нет. Это не имеет отношения к каббале. Каббала позволяет вам понять силы, которые существуют вокруг нашего мира и воздействуют на нее, на наш мир. Но когда вы начинаете раскрывать эти силы, то тогда вы относитесь к ним, исследуете их, как на обычную науку, как в физике исследуются силы. Я занимался биокибернетикой, это была моя специальность, первая моя специальность. И я задался вопросом, исследовал функционирование поведения систем, живых систем в экстремальных состояниях. У меня были такие работы. Я занимался тогда еще в Ленинграде в то время этими работами, и вопрос просто приводит к тому, чтобы понять, ну а для чего эти системы существуют, как наше тело, как любая другая живая система. Мы видим, каким образом в ней все чудесно создано для того, чтобы поддерживать внутренние состояния и ввести эту систему в состояние гомеостазиса, внутреннего равновесия. Для чего? Вот для чего это непонятно. Этот вопрос у меня не оставлял в покое, и просто я оставил всю свою науку. Я думал, меня это очень привлекало, я очень хотел ей заниматься, но она потеряла для меня смысл, потому что сама биокибернетика не занимается, она занимается поведением внутри системы. Хорошо, я буду знать, как этот организм внутри существует, но я буду знать, для чего он существует или нет. Если нет, ну какая разница, как я проживу, или любое другое существо. Понимаете, и вот это меня привело к поиску. А где же я могу найти? То есть тот же вопрос детский о смысле жизни, который мы все в детстве задаем. И это меня привело... Да, я думал, что это... Мне говорили, что это, наверное, в религии. Но религию я сразу же отмел. Я ни в коем случае не думал, что это там, потому что я видел, что происходит с религиозными людьми. Они, как правило, замкнуты. Они, как правило, наоборот, уходят от всего реального. А меня это нисколько не прельщало. И доказательств действительно тоже не было. Мне сказали, наверное, все-таки это в каббале. Мне было очень трудно ее найти. Я искал 4 года своего учителя, пока нашел. В 79 году я его нашел, пройдя очень много вот разных каббалистов, более-менее настоящих или нет. Там я уже серьезно занимался. Каббала открыта была в Древнем Вавилоне, там, где была вся наша цивилизация сосредоточена 5000 лет назад. Оттуда люди расселились. Почему они расселились? Они вдруг начали чувствовать себя чужими друг другу. Как повествуется в Библии, они начали вдруг ощущать, что они не понимают друг друга. Их эгоизм возрос, как, допустим, в семье, которая живет. Вдруг перестают понимать друг друга и расводятся. Вот так, как они почувствовали вдруг, что они чужие друг другу. Разговаривают как бы на разных языках. И их стремление было построить как бы башню до неба, то есть олицетворение своего эгоизма. То есть мы со своим эгоизмом можем завоевать и исследовать, и победить всю природу, быть над ней. Вот то, что там произошло, оно и привело к созданию, к раскрытию каббалы. Ее раскрыл древний вавилонский жрец Авраам. Он был в Вавилоне как один из жрецов Вавилона, и он задался этим вопросом. Что же происходит? Почему вдруг его паства, которая верила во всяких там духов, деревьев, поклонялись там всяким божествам, и он изготавливал эти божества, и поклонялся им, и продавал их, как жрец древневавилонский. Вдруг что случилось с этим? И он начал исследовать. Свои исследования он изложил в книге, которая называется «Книга создания». Это небольшая книга такая, она и сегодня существует. Я ее тоже перевел на русский язык. Она находится в одной из моих книг. С тех пор она существует. И он рассказал там о том, что он раскрыл. То есть он начал исследовать природу. Что происходит в природе? Почему эгоизм человека начинает расти? Притом взрывным таким образом. Чего нету ни у животного, ни у растительного, ни живого вида. Только у человека. Эгоизм растет в течение жизни и из поколения в поколение растет. И он нас толкает на развитие технологий, общественных всяких структур и так далее. Он начал это исследовать. Ему раскрылась вот эта вот система управления нашим миром, что оказывается эгоизм, который растет постоянно в истории человечества, в каждом человеке и во всем человечестве, специально растет для того, чтобы поднять человека из маленького животного, из обезьянки, вытащить его и поднять до уровня вот этой вот огромной, высшей, общей, вечной силы. И это он изложил в своей книге. И с тех пор у нас есть каббала. Притом, каббала, как она была уделом всего лишь малого количества людей. Она так прошла от Авраама, дошла до Рашби, автора книги «Зоар». Он описал эту каббалу, а начиная с его времени и далее, каббала вообще была скрыта. Последние 2000 лет из 5000 лет своей истории, она была вообще скрыта. И в ней же было написано в книге «Зоар», что начиная с 1995 года каббала раскроется, потому что к этому времени, согласно этому графику, человечество дойдет до такого состояния, когда оно убедится, что эгоизм, он вреден, он приводит к взаимному уничтожению, к угрозе уничтожения, к разобщению, к отсутствию наполнения. То есть приводит в итоге не к прогрессу, а к тупику. И это то, что мы на сегодняшний день начинаем обнаруживать. И поэтому каббала может раскрываться в нашем поколении. И причем всем. Вот это является моей задачей. Раскрыть каббалу всем в мире. Не только моей, огромная группа людей над этим работает. Это тысячи человек в мире. И мы надеемся, что с помощью этого мы, вот о той свободе воли, о которой мы говорили, что мы эту свободу воли реализуем правильно. То есть не с помощью ударов страшных, которые нам сейчас грозят в ближайшее время. Это и голод, это и какие-то болезни всевозможные, такие волнами, которые будут проходить над нами, и природные катаклизмы, и крушение всей этой монетарной системы, и Третья мировая война, чего нам только не тут страшилки не, на нас не спускают. Но мы это все пройдем наоборот, сознательно, что все это перед нами стоит для того, чтобы мы приподнялись над этим и начали бы управлять сами своей судьбой, не закрывали бы себя внутри этой маленькой такой жизни, короткой и такой не, маленькой по своему, по своей ценности, по тому, чем мы в ней занимаемся. Вот этим занимается Каббала, то есть помочь человеку узнать, что, как выйти на уровень управления и этой нашей жизнью, и подняться выше ее, то есть на уровень наших душ. Потому что души у нас постоянно облачаются во все новые тела, пока мы не реализуем полностью вот эту свою миссию. То есть не дойдем до управления, до связи с этой общей одной высшей силой. И тогда мы переходим на существование в совершенно новом измерении. Не в телах, а в духовных силах.
То есть с этим миром будет покончено через какое-то время?
Этот мир, он не только не то, что с ним будет покончено, он просто исчезнет из наших ощущений. Потому что этот мир на самом деле мы ощущаем в наших 5 органах чувств. Если мы отключим у человека эти 5 органов чувств, он ничего не будет ощущать. Возьмите, перережьте у меня нервы от глаз, ушей, тактильных ощущений, и я тогда ничего не буду ощущать, где я нахожусь. То есть наш мир – это не то, что находится на самом деле вокруг нас. Это то, что мы себе рисуем в наших ощущениях. Если диапазон моих органов чувств был бы другим, я бы видел, слышал, ощущал бы все совершенно по-другому. У меня была бы другая картина мира. Даже животные, у которых немножко сдвинут диапазон, допустим, пчелы, собаки, так, змеи и так далее, они видят мир по-другому. Или в цветовых пятнах, или в слуховых каких-то. Они не видят такую картину мира, как мы. Мы просто слишком привыкли к этой картине. Нам кажется мир такой, каким мы его ощущаем. А на самом деле это лишь наши органы чувств так устроены, что мы таким образом рисуем мир. На самом деле вокруг нас того, что мы наблюдаем, не существует. Это существует внутри нас. Но нам, так как глаз переворачивает изображение, так же и все эти органы наших чувств переворачивают это изображение изнутри нас наружу. И так нам кажется, что мы с вами существуем в чем-то внешнем. На самом деле вокруг нас существуют только силы. Вот вы сейчас видите меня на экране. Вы видите векторы, вы видите силы, которые рисуют вам картинку. То же самое и вот эти вот векторы, эти силы рисуют мне картину мира. Так вот, когда мы с вами приподнимаемся, мы уходим из этого экрана, из этой картинки. Мы начинаем эти силы ощущать и видеть непосредственно их. И тогда у нас возникает картина неограниченная. Не в этом маленьком диапазоне слуха, зрения, тактильных ощущений, тепловых волн и так далее. Мы видим огромный спектр всех волн, от минус до плюс бесконечности. И тогда человек, у него пропадает эта картина мира, то есть пропадает как бы этот мир, он переходит в большую картину мира, в высшую. И эта картина в нем проглатывается как бы. Вы знаете, у нас среди моих учеников есть много... Среди моих учеников есть много музыкантов, которые сочиняют музыку, сочиняют слова. Вот только что сегодня, несколько часов назад, у нас была съемка на местном телевидении, на 2-м канале. Это самый популярный канал израильский. Там наш ученик Аркадий Духин, может быть, вы слышали, я не знаю, он очень известный израильский поэт, песенник, музыкант. Он сейчас выпускает двойной альбом, и он весь состоит практически из тем, которые он взял из наших занятий. То есть, почему надо детям давать риталин для успокоения, почему есть разводы, почему несчастная любовь и все прочее, причем объясняет это с точки зрения Каббалы. И, соответственно, музыку тоже он как-то пытается подстраивать под такие каббалистические, что ли, тональности, если можно так сказать. Но это очень интересные вообще возможности открываются при этом в музыке. Я не знаю. Вы специалисты в роке, да?
Ну, да.
Но это очень эмоциональная ведь такая вообще часть музыки. Притом она и современная, и возбуждающая. Я считаю, что в ней можно очень много передать из этих внутренних чувств. И между словами, я люблю рэп.
Отлично.
И для меня вообще иногда я вижу в нем, может быть, то, что даже не видел человек, который его сочинял, откровения. Буквально такие, которые можно передать вот именно благодаря этому темпу и меняющемуся, и словам, которые могут быть и в речитативе, и в ритме. Вообще это потрясающе. Я, как уже говорил вам, я считаю, что музыкой можно выразить намного больше, чем я словами.
Да, дело в том, что я не представляю, как мы будем жить в другом измерении без музыки, потому что единственное, что меня пугает, если мы лишимся музыки, вот моя жизнь, вокруг перестанет звучать музыка вдруг, я не знаю, что я буду делать.
Вы будете заниматься музыкой. Музыкальные ноты пришли к нам через систему фильтров высшего управления, потому что оно разлагается на 7 частей, на 7 частей света, а потом на ноты и на эти, и все, что в нас существует, вот эти минорные, мажорные тональности, почему существуют в разных народах всевозможные вот эти тоники там и так далее, это все из кабалы видно, почему таким образом не сходят эти высшие силы и проецируются таким образом на разные люди в разные эпохи, почему разные уровни эгоизма, эгоизм, мы говорили, растет, он выдает разные нам музыкальные как-то законы, что ли, не законы, а...
законы, да.
Да, не сравнить же средневековую музыку или музыку там классическую и нашего времени. Это все зависит именно вот от уровня эгоизма, который растет в нас, каким образом он пытается себя выражать.
А скажите, имеет ли, по вашему мнению, музыка национальные признаки какие-то? И действительно ли, скажем, вот еврейская музыка, она там ближе евреям, да, русская действительно ближе русским? Либо это, в принципе, все перелично?
Я думаю, что в корне когда-то это выражало что-то внутреннее из той части, где человек жил, чем он питался, в каком обществе он существовал и так далее. Но в итоге это все перемешалось. Зачем я, вот этот Бааль ха-Сулам, великий каббалист 20 века, от которого нам есть вся сегодняшняя каббала, он по происхождению из Польши. И поэтому, если вы будете слышать его в музыку, вы увидите, что это просто классическая или, ну, польская музыка, восточноевропейская музыка. И я тоже не представляю себя ощущающим какие-то восточные мелодии там, или эти барабаны, или танцы. Я не чувствую. Я получил воспитание в России, и классическая музыка или современная там русская песня для меня намного ближе, чем, допустим, еврейская, которую я совершенно не знаю и не знал, и не понимаю, и не чувствую.
А вы знаете, это на самом деле была подводка своего рода, и раз вы не знаете, я думаю, что вы ознакомитесь. Мы принесли вам подарок, это антология еврейской музыки, это 10 дисков. Вот. Вы знаете, это очень редкое издание, оно выпущено очень ограниченным тиражом, и вот оно ждало своего часа, выпущено оно еще в прошлом веке, в конце прошлого века, и вот до сих пор стояло и ждало. Ну, я надеюсь, что вы послушаете, может быть, вам все-таки это пригодится.
Огромное спасибо, Олег.
Да, я пока уберу.
Расскажите немножко о себе. Как вы сами пишете свои мелодии, свои слова? Как вы ищете это все? Как у вас создается это? Потому что, вот, допустим, этот певец израильский, музыкант Аркадий Духин, он, кстати, из России. И он часто бывает у вас там в Москве. то мы вместе с ним сидели, целая группа моих учеников, каббалистов, мы сидели где-то человек 15, и вместе обсуждали, и в итоге наших обсуждений потом, после каждого такого часового, полуторачасового обсуждения, выходила песня. Причем это такие песни, которые действительно, они очень сильные по своему внутреннему наполнению. Человек, который их слушает, он не понимает, почему на это его берет изнутри больше, чем любое другое произведение. А как вы делаете?
Почему мы здесь вдвоем оказались? Потому что мы с Олегом пишем тексты песен вдвоем. Мы друг друга очень хорошо понимаем, зачастую без слов. То есть у нас некоторая есть цензура друг друга, да? Точнее, не цензура, а правка. Если человек позволил себе немножко, ну, чувствует, что не точно, второй может всегда его поправить, доработать как-то. Мы как фильтры для друг друга, да?
Угу. Да, это очень удобно в этом плане.
Вот. И что я хотел сказать, что вот у нас ситуация такая, что большинство наших песен, ну, люди воспринимают их как грустные песни. То есть люди всегда говорят, ну что у вас случилось-то, почему песни такие грустные? И при этом говорят, ну вы вроде улыбающиеся, нормальные парни, а песни такие грустные. Но у меня вот есть ощущение, что таким образом, когда я выливаю это все в песню, мне становится легче. Я отдаю эти ощущения другим людям. Сам чувствую себя гораздо легче после этого. То есть, вот с чем это связано, я не знаю.
Ну, конечно, естественно, если вы рассказываете другим о том, что вы переживаете, то вы с ними делитесь. Это и называется поделиться своим ощущением. То есть, разделяя свои ощущения между множеством людей, вы при этом остаетесь немножко пустым. То есть освобождаетесь от своей грусти. Но у меня другой вопрос. Конечно, у людей возникает... С одной стороны, конечно, мы можем все передать через минор. Это понятно. Сколько можно написать маршей? И да. При этом передать чувства какие-то высокие. Это понятно, что вся музыка, она держится на переживании. Но... вообще эти переживания должны быть сладкими, то есть подслащенными. Человек должен видеть в них, кроме того, надежду. Он должен видеть в них, как они приводят его к освобождению, к свету, к свободе, к чему-то, к разрешению конфликта, а не только в этом конфликте оставаться. Поэтому, когда мы сейчас вот сочиняли с нашим товарищем эти песни, мы пытались сделать так, чтобы, если не в каждой песне, мы давали бы ему решение проблемы. Допустим, там есть песни, как муж и жена лежат в постели и повернуты друг к другу спиной, не могут повернуться друг к другу лицом, их гордость не позволяет им повернуться друг к другу, их внутреннее упрямство не позволяет им каждому принизить себя относительно другого хоть немножко. Они не понимают, каким образом они могут сойтись. Вот это расстояние между ними в одной постели, когда они лежат, это расстояние для них-то пропасть. Так вот, в принципе, ситуация встречающаяся, да, в общем-то, в семье бывает такое. Я думаю, что у каждого в семье такое может быть. Так вот, кроме этого, показать еще человеку, а как можно из этого выйти? То есть, чтобы не было муж и жена, и змей между ними, знаете, первородный этот змей, как Адам и Ева, и между ними змей этот. Mm-hmm. Вот. А чтобы был между ними все-таки какой-то мостик. Как его же сделать? В наше время это очень актуально. И... вот преподнести человеку, какое здесь может быть, но на самом деле решение, это очень важно. Или, по крайней мере, показать, что есть какой-то выход. И потом в других песнях как-то это вернуться снова и выразить. Или песня о том, как, я уже говорил там, про риталин. Это лекарство, которое дают детям от гиперактивности. Значит, как ребенок это переживает, он не может даже выразить родителям. Изнутри себя, из своей души, он не может им сказать, что вы мне даете? Моя душа, то есть я требую большего, чем этот мир может мне дать. А вы считаете меня гиперактивным. Я просто хочу больше познать, а вы меня давите этим риталином и таким образом просто уничтожаете. И меня, и всех моих товарищей. Кого вы получите через 20 лет, когда мы подрастем?
Ну, это для меня болезненная тема, кстати, да. У меня ребенок гиперактивный, в школе были достаточно много проблем. То есть пришлось поменять 3 школы, на самом деле. И только сейчас как-то я понимаю, что он успокоился, может быть, повзрослел. Но мы старались его вот не давить как раз таким образом.
Я понимаю. Но это проблема огромная. Или депрессии. Сегодня весь мир принимает там таблетки депрессионные или там антидепрессанты, или курит немножко для того, чтобы облегчиться, там всякую травку или еще что-нибудь. То есть, что делать с этой депрессией, которая все время давит, и мне надо от нее куда-то убежать. Если бы у меня не было депрессии, я, может быть, меньше пил. Я бы меньше бы чем-то занимался для того, чтобы погасить ее, задавить. Вот такие вопросы мы выясняем, и люди воспринимают это прекрасно. Причем мы хотим не только дать им выяснение проблемы, хотя сама проблема ее тоже надо выяснить. И при том, когда выясняешь ее в мелодии, в словах, то она достает человека изнутри. Он не просто тебя... Вы же понимаете...
Да.
Он не слышит тебя, он тебя чувствует. Извиняюсь. А дать ему при этом какое-то решение, какую-то надежду.
То есть, по сути, получается, что вы все равно отчасти занимаетесь чем-то прикладным. Хотя вы говорили в каком-то из интервью, что кабала не даст тебе больше здоровья, кабала не даст тебе больше денег. Но, в принципе, отчасти вы занимаетесь прикладными вот вещами такими. Вот, да?
Сергей, вы правы. Но дело в том, что я хотел сказать так, что... Каббала напрямую не дает вам здоровья, не дает вам денег, ничего. Она обеспечивает вам сверхкомфортное состояние, но другим путем. Не тем, которым вы бы хотели дойти. Вот есть, с помощью Каббалы я обнаружил себя в банке 10 миллионов долларов или нет? Нет, не обнаружил. Понимаешь? Давайте лучше поговорите вы минутку-две хотя бы.
Да, хорошо.
Давайте, значит, вопрос такой. Ощущение единения с природой, я правильно понимаю? То есть вот восхождение на некий уровень должно давать ощущение единения с природой, когда ты поднимаешься над собой, понимаешь то, что раньше тебе было недоступно, да, и не напоминает ли это каким-то образом, употребление каких-то наркотических веществ. Вот, скажем, есть такой писатель Карлос Кастанеда, который практиковал, принимал разные наркотики, и, соответственно, он ощущал единение с природой, он видел уровни. Вот что-то мне почему-то напомнило, и я увидел в этом какую-то схожесть.
Нет. Дело в том, что употребление всевозможных таких препаратов, оно понижает вас, оно окунает вас во внутренние переживания, замыкает вас в то, в чем вы созданы. В ваше сознание, в подсознание, во все такие подкорковые явления, блуждающие всевозможные, вы раскрываете токи, как наши сны, допустим, что это блуждающие всевозможные такие явления в нашей подкорке и так далее. Это не имеет никакого отношения к постижению духовному, потому что духовное постижение, к которому приводит вас Каббала, оно абсолютно явное, оно управляемое, оно... не только поддаются исследованию, оно, кроме того, еще и позволяет человеку передать свои ощущения другому, зафиксировать, воспроизвести.
Ну что, в общем, мы на самом деле получили огромное удовольствие. Я думаю, что мы, если вы нас еще раз пригласите, мы с удовольствием еще раз придем и поговорим, и...
Вы знаете, что мы можем с вами сделать интересное? Если у вас какие-то темы интересные, которые вы хотели бы разработать в своих песнях, хотя бы такие коротенькие затравки, что называется, а мы с вами бы вместе бы их обсудили, как я это делаю вот с местными здесь сочинителями, и тогда бы у нас получились бы какие-то очень интересные, может быть, песни на русском языке с внутренним посылом. Я с удовольствием приму в этом участие.
Хорошо. Ну, это очень интересно, да. Давайте попробуем.
Я вам советую, ребята, не берите никакой книги по кабале, начинайте с моей четвертой книжки. Она называется «Постижение высших миров».
Хорошо.
«Постижение высших миров». Возьмите там эту книжку, возьмите «Мелодии духовных миров», пластинку, и с этого начните. Договорились? А я с вами встречусь с удовольствием. Где-то через 10 дней я возвращаюсь обратно. Я сейчас должен слетать в Америку на наш конгресс каббалистический, североамериканский. Я вернусь, и если вы пожелаете, я с удовольствием с вами встречусь. И мы будем, может быть, вместе работать. Я готов.
Хорошо.
До встречи на экране, до встречи в Москве.
Спасибо, хорошо. До свидания.
До свидания.
Задать вопрос, если бы...